Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона моя коллега Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
Я Константин Мацан. В гостях у нас сегодня игумен Владимир Маслов, клирик Екатерининского монастыря города Видный в Московской области. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Сейчас, Владимир, очень рады вас видеть в студии. И вам напомню, нашим слушателям, что в этих беседах, которые по вторникам в 8 вечера на волнах Радио «Вера» выходят, мы говорим со священником о пути к вере и в вере, о том, какая цепь событий жизненных привела к тому, что человек захотел стать священником, дерзнул захотеть стать священником и совершать это служение перед алтарем и преподносить людям таинство. Вот об этом хочется поговорить, потому что нам кажется, что такой путь, который увенчался принятием священного сана, для человека это путь, связанный с вопросами, с поиском ответов на вопросы, с сомнениями, с открытием, может быть, каких-то ранее неизведанных, не знаю, тем в жизни. И немножко зная вашу биографию, из того, что написано в открытых источниках, я знаю, что у вас тоже был путь и поиск, и не сразу вы к Богу пришли. Вот об этом хотелось бы поговорить, потому что нам кажется, что тут те ответы, тот опыт, который есть у вас, он может оказаться релевантным для наших слушателей, которые люди разной степени церковности, но все вопросы о жизни, о себе, о Боге, о церкви, о человеке себе задают. Вот об этом сегодня хотелось бы с вами поговорить. Ну, и я уже упомянул аспекты вашей биографии, но вот хочется сразу обратиться к тому, что у вас научное образование.
Да,
физическое.
МГУ,
это важно.
Кафедра биофизики.
Вообще-то круто. И насколько вот этот конфликт, казалось бы, науки и религии, научного и религиозного мировоззрения для вас был, ну, если угодно, актуален? Насколько привычка научно мыслить о мире с точки зрения доказательности, естественных процессов, вещества этого мира стала, не знаю, препятствием для того, чтобы в итоге потом прийти к видению духовного измерения в мире?
Как неудивительно, если говорить о конфликте, это больше был конфликт не столько с научной стороны, а со стороны церкви, я сказал так. Да, потому что для меня вот внутренне никакого конфликта не было никогда. Ну, получилось так, что в науке я, в общем-то, достаточно мало проработал, да. Ну, а история прихода к вере... Это было связано с тем, что приятель как-то пригласил меня поговорить с верующей женщиной, и за чашкой чая, беседуя, она рассказала о своей жизни, что у них было. И вот эта беседа на меня произвела очень большое впечатление. Я 2 дня потом ходил под этим впечатлением, что столкнулся с чем-то необычным. То есть до этого у меня было представление, что научное мировоззрение все объясняет, что... В основном я уже представляю, как мир устроен. Вот. Осталось только уточнения какие-то. И тут вдруг при этом общении я понял, что ничего подобного. Что эта простая женщина, она знает что-то такое, о чем я, в общем-то, очень, очень плохо даже не догадываюсь. Вот. Меня это зацепило. Через месяц мы еще разочек пришли побеседовать. Опять было такое же впечатление, что передо мной открылась какая-то вот такая таинственная дверь. Я не знаю, о чем речь. Она говорила там о Боге, о сатане. Но если о Боге я еще где-то как-то задумывался, то сатана для меня вообще что-то было совершенно непонятное. Вот. И в конце концов я просто решил, что с этим вопросом надо разобраться. Да. То есть для меня это был такой вызов. Вызов. Что я понял, что мое научное мировоззрение неполноценно, вот, и надо было понять, в чем же дело, что там еще такое, о чем она говорит.
Ну, это интересный момент, и вы об этом писали. Я тоже вот эту историю читал, и к ней, конечно, хочется много вопросов задать. А вот. Во-первых, что это была за женщина, можно имя не назвать, просто интересно. Она была монахиней, это была просто мирянка. Вот,
мирянка.
Нет, это простая семейная женщина была и рассказывала историю своей жизни. Вот. История, наверное, одна из многих. Просто муж у нее заболел очень сильно. Они испробовали все варианты буквально. И только в конце концов пришли в церковь. Там, значит, нашлась бабушка, которая взяла над ними шество, приводила их к вере. И они, в общем, всей семьей стали отмаливать мужа. У них это получилось. Вот. Потом, как это бывает, через некоторое время они успокоились, болезнь вернулась, они опять все вместе пошли в храм отмаливать. Вот. Ну, еще раз отмолили. Ну, а когда заболел третий раз, он уже после этого умер, но они уже столько видели и столько знали на своем опыте, что сами уже стали ходить в храм, и вот рассказал об этом опыте и нам тоже.
Ну вот интересно то, что вы сейчас так приоткрыли содержание вашего разговора. Вот говорила она о Боге и о враге Бога. Но ведь, чтобы воспринять это всерьез, нужно как-то быть, видимо, на это настроенным, потому что я воображаю себе человека того самого научного мировоззрения, которое просто отмахнется от таких слов. Ну, подумаешь, там рассказывают, мало ли что. А, видимо, что-то у вас откликнулось именно на эти слова.
Ну, даже дело не в словах, а дело в том, что я оценил, что за женщина передо мной. Это вполне разумная, очень трезвая, вот, никаких ахов-охов. Вот, то есть я точно понял, что она рассказывает действительный опыт своей жизни, ничего не выдумывая. И этот опыт, в общем-то, расходился с моим. И мне стало интересно, что же это за опыт, и о каком Боге она говорит.
Из чего вы начали поиски?
Пошел в храм.
Так, а там что?
Ну, а там я, слава Богу, понял, что научиться плавать можно только войдя в воду и попробовав плыть. То есть я пошел в храм, начал учиться креститься, как к иконе приложиться и, в общем, таким элементарным вещам. Вот. А время это было как раз после тщеления крещения Руси. Заднее число мы понимаем, что это очень непростое время было, когда Господь просто призывал нас. Вот. Ну и вот такое постепенно-постепенно входил в церковную жизнь. Вот. Стал ходить в храм, потом алтарничать. Ну а потом уже стал вопрос о том, что, может быть, священником стать. Вот.
Ну, это же все случилось довольно быстро. С женщиной вы встретились в 89-м году, а монашество приняли уже в 93-м. То есть это такая молниеносная скорость какая-то, не каждому под силу.
Это для нынешнего времени молниеносная, а тогда это ничего подобного было. Вот. Дело в том, что это было время, когда спрос на священников, то есть нужда, точнее, не спрос, а нужда была очень большая. Вот. И поэтому нужно было просто вот кому-то встать на это место. Вот. И, побывав в храме, я уже там алтарничал в это время, кое-что увидел, угу, кое-чему научился. Ну и в конце концов и мне люди советовали, что, в общем-то, у тебя может получиться. И я, в конце концов, решился.
Но это даже не священство, а сразу монашество.
Ну, для меня монашество это было вторичное. Я, в общем-то, думал о священстве. Угу. Просто поскольку вариантов было только два, угу, вот поэтому монашество это был просто путь к священству.
Угу. То есть это скорее путь к священству, потому что вы были не женаты на тот момент.
Да, на тот момент я был не женат, и
да,
поэтому принял монашество.
Ну, это очень такая экстраординарная история, на самом деле, для научного человека, человека в науке. Они есть, церковь их знает. Вот такое случается, когда человек выходит действительно из какого-то научного сообщества и полностью уходит в храм и занимается уже другой наукой, богословской. Так ли это в вашем случае?
Ну, тут еще так события сложились, что ведь в это время как раз была перестройка, и то, где я работал, стало все разваливаться. Угу. Вот. И поэтому у меня даже не стоял вопрос какой-то нравственный выбор, не выбора. Вот. Господь так устроил, что я достаточно легко перешел в церковь. Вот. Осваивался, конечно, нелегко, вот, потому что человеку из научной среды, среды прийти в церковь, это очень непросто.
А вот что было непростым? Мы так говорим легко из научной среды, но там же тоже люди. Вас же не требуют в церкви отказаться от, не знаю, закона Ома или признать зловредной теорию Эйнштейна. Это же не требуется там.
Ну, дело в том, что это, конечно, ничего от меня не требовали, но дело в том, что, по крайней мере, в начале, когда вот я пришел, в монастыре ведь только-только народ собирался, вот, и монастырь еще совсем не такой был, как сейчас, вот, и народ приходил из самых разных мест, и самые разные люди, и поэтому уровень рассуждений какой был у них, вот это мне очень было трудно принять.
Понятно.
Да, потому что я-то, в общем-то, фактически вращался с людьми высшего образования.
Ну, в академических кругах,
да.
Понятно.
Вот, и поэтому это было трудно.
А со временем как-то вы это... Что вы стали об этом со временем думать? Я спрашиваю, потому что ведь... вообще мы знаем, что к священнику много приходит людей, в общем, простых. И вовсе не обязательно, что человек даже с высшим образованием знает богословие, знает книги. И ну, есть такая шутка, помните, про семинаристов, которые мы часто вспоминаем, когда у семинариста в мечтах, что представляется после окончания семинарии, вот к нему подходит в храме кто-то говорит: батюшка, давайте поговорим про каппадокийский синтез, я вот там не все понимаю, и он с радостью будет объяснять. А на самом деле к нему подходит и говорят: у меня там голова болит, какую молитву прочитать, чтобы голова не болела? То есть такой... как бы снисхождение к простой народной религиозности и простым запросам человека священнику, как кажется, все время требуется. Вот вы с этим сталкиваетесь?
Ну, я ведь служащий священник, поскольку службу даст каждый день, все время общение с такими людьми, и, естественно, уже и привык. Вот, и я ни от кого не требую, чтобы там какие-то глубокие богословские вопросы разбирались.
Светлый вечер. На радио Вера.
В гостях у Светлого вечера игумен Владимир Маслов, клирик Екатерининского монастыря города Видный Московской области. У микрофонов Константин Мацан и Кира Лаврентьева. Отец Владимир, вы на самом деле так вот с таким теплом отзываетесь той пастве, которая сейчас к вам притекает, когда отвечаете на вопрос Константина, что, конечно, нельзя не спросить, действительно, вот где священнослужителю брать любовь, брать терпение, брать выдержку в общении с очень-очень разными людьми? Ведь наверняка к вам приходят и со сложными судьбами, как любому священнослужителю, и с неразрешимыми вопросами, и с умными вопросами, и с глупыми, и с суеверными, и с научными. То есть это же ведь постоянно нужно иметь некую такую... выдержку, такой люфт терпения Божьего, потому что очевидно, что человеческого терпения может на это и не хватить. Вот где черпать, ну, действительно, вот, где черпать силы, может быть, у вас есть какие-то мысли по этому поводу. Тем более, вы же, судя по всему, привыкали к этому. Это же тоже было не сразу. Народ Божий, он рекой притекает в храм, но священникам же нужно быть постоянно в форме, постоянно в тонусе для каждого, как вот прям вот, как вот самого дорогого человека каждого принимать.
Ну, во-первых, для меня не было чем-то новым общение с людьми, потому что еще до того, как прийти в монастырь и стать священником, на приходе возникла такая ситуация, что батюшка один, а людей с вопросами очень много. И, можно сказать так, батюшки на всех не хватало.
Угу.
Вот. Ну, а поскольку, в общем-то, у меня уже возраст был около 40 лет и какой-то жизненный опыт, ну, и получилось так, что многие, когда к батюшке не могли пробиться, подходили ко мне. Вот. Ну, и мы просто вот общались, как могли. А вот то, что касается, где брать терпение и силы, ну, я скажу так, во многом, конечно, помогает благодать священства. Угу. Когда я только стал священником, я обнаружил такую интересную вещь. Я служил вначале в городе Троицк Московской области. Ну, и когда поехал впервые туда искать храм, я еще не знал, где он. Вот иду по улице, и вдруг обнаружу, что все люди, идущие мне навстречу, широко улыбаются, раскланиваются. Ну, я прекрасно понимал, что это не ко мне обращено, понимаете? Вот, четко было понятно, что связано это с той благодатью священства, которая мне дана. Вот. Потом еще обнаружил одну интересную вещь, что в то время мне очень легко было вызывать людей на откровенность.
Угу.
Да, вот, не знаю уж, как это получалось, но мне разговаривать с людьми было легко, они открывались передо мной, вот. Ну, а дальше, как говорится, время, опыт, вот. Ну, и потом у нас много говорится о любви, вот, но дело в том, что любовь – это вершина. А прежде чем к вершину придешь, нужно еще научиться терпеть, надо научиться прощать, смиряться. Вот. Но жизнь учит терпению. И вот если приобретаешь терпение и желание просто вот понять других людей, ну, остальное приходит потихонечку.
Да, это действительно такая наука, как говорит владыка Антоний Суржский. Если ты хочешь, ну, в общем, это не цитата, это просто вот я вспоминаю, если ты хочешь, в общем, правильно жить, правильно молиться, почаще запирайся в клете своей души. И вот иногда для человека нужно находиться в одном и том же пространстве, повторять одно и то же, чтобы углубиться и какую-то мудрость, может быть, даже стяжать через много-много лет одного и того же служения. Потому что мы люди с клиповым сознанием уже в 20-21 веке, уже приучены к некому разнообразию, когда одна картинка, как в социальных сетях, сменяет другую. Тут устал, туда пошел, там устал, туда пошел. Это распространяется на все: на работу, на семейную жизнь, к сожалению, очень часто, на друзей, на образ жизни, на творчество, на род занятий. Может быть, в каких-то случаях это неплохо. Но мне кажется, что у современного человека уходит глубина. И несмотря на то, что мы здесь на радио, кажется, что мир устал от слов и даже от мыслей. Кажется, что ему нужны уже дела и молитва.
Поэтому на этой оптимистической ноте...
Да, но это не так. Это не просто рассуждение. Да, хотя и рассуждение тоже. Но, отец Владимир, ведь действительно надо уметь делать изо дня в день один и тот же рутинный труд. Этого никто не хочет. Но это самое трудное. Это самое трудное. Я помню, я разговаривала с одним архимандритом там по поводу своих каких-то личных вещей, личные вопросы. И он мне сказал: слушай, ну, конечно, твое занятие, твое призвание – это дети. Я на него вытаращила глаза и думаю, как же самореализация, как же творчество, как же работа. Он говорит: это то, чего ты меньше всего хочешь делать. Это то, чем ты меньше всего хочешь заниматься. Но ты должна быть с детьми. С тех пор я так немножко вектор в их сторону поменяла и так стараюсь себя принуждать ими заниматься, их развивать, с ними общаться. Но это действительно для меня колоссальный труд. Колоссальный. Ну, чего уж греха таить. У кого-то это получается с легкостью. Есть женщины, которые, ну, родились вот они так. Им очень хорошо. Я восхищаюсь такими женщинами. А есть люди, которым приходится себя принуждать. Вот, мне кажется, в некотором смысле для человека, который привык, может быть, к какому-то полету мысли, да, или к какому-то общению между умными, общению с умными людьми, может быть, тоже приходится себя принуждать вот каждодневному общению с народом Божьим, который на самом деле, да, тоже может быть носителем, да, такой аристократии духа, как говорили святые отцы. Любая простая бабушка может быть аристократом духа больше, чем какой-то научный муж. И этого тоже нельзя исключать. Простите меня за то, что я так долго рассуждаю. Но я скорее про самопринуждение хочу спросить, про самодисциплину, про вот эту воду, когда один день похож на другой. Я этот вопрос сейчас часто задаю нашим гостям, потому что искренне ищу ответ на него.
Ну, для меня немножко это непривычный такой подход со стороны принуждения.
Ну, это грубое слово.
Да.
Другое
что?
Немного.
Ну, я так понимаю, послушание свое нести. Да? Речь идет вроде как о рутине, что да, одно рутина, и то же. Рутина. Да. Угу. Вот. Но дело вот в чем, что поскольку голова-то у меня заточена именно на науку была, то и когда я пришел в монастырь и стал верующим, меня тоже очень интересовало то, что здесь происходит, понять. Вот. Значит, ну, понимать не просто вот церковную жизнь, а меня заинтересовала очень Библия, угу, которую я раньше не читал и не знаком был. Вот. И тут я обнаружил просто, что такой горизонт и возможности для открытий, вот, что там просто очень интересно, очень интересно. И меня, в общем-то, от всей этой рутины очень спасает именно попытки понять вот как ученого. Угу. Хочется что-то разобраться, познать истину. Вот мне очень интересно здесь. Вот, во-первых, Библия, во-вторых, и сами люди. Когда общаешься, пытаешься общаться в вере, то сам Господь подсказывает, что. Вот. Я неоднократно наблюдал такие вещи, что на исповеди, допустим, дает тебе Господь сказать то, над чем потом просто сам задумываешься. Вот говоришь и удивляешься, что сказал что-то такое, о чем раньше не думал, но на чем стоит подумать, понимаете? Да. И это бывает достаточно часто.
То есть ты вот говоришь сам, не зная, что скажешь?
Нет, в тот момент, когда я говорю, я, конечно, погибаю, что
нет,
ну, но поскольку я раньше об этом, да, раньше об этом не думал, для меня это вдруг оказывается новое и интересно.
Да, это глубоко. То есть получается, ты как бы вот говоришь что-то, что Господь тебе на сердце.
Я не думаю в это время, Господи,
да,
что мне там сказать?
На сердце.
Я просто общаюсь с человеком, пытаюсь понять его проблемы, что ему там нужно. То есть это живое общение с человеком. И в этом общении я вдруг обнаруживаю, что что-то новое появляется, чего раньше не было.
А вот при этом я вспоминаю, где-то я читал, что, по-моему, это батюшка Серафим Саровский так вот признавался, описывал как-то свое общение с теми, кто к нему приходил. У него было много посетителей, что вот ко мне приходит человек, писал он, я молюсь, и когда нужно ответить, я отвечаю, вот первое, что мне сейчас вот на сердце ложится, вот не размышляя, не рассуждая, и это от Бога. Если начинаю от себя размышлять, рассуждать, то вот говорю, что это не то, ошибаюсь, и вдруг потом плохо становится. Это как бы одна такая сторона. А с другой стороны, мы, уже вставая в позицию мирянина, который приходит к священнику, иногда склонны слово священника воспринимать сразу как вот глаголемую нам волю Божью. Хотя священник может вовсе такого не дерзать сказать, но вот это вопрос нашего восприятия и нашей веры. С третьей стороны, мне очень памятно, как у нас в студии тут тоже один гость сказал, священник очень опытный, говорит, когда ко мне приходит человек за советом, если вот он говорит, как батюшка, в чем воля Божья, я ему отвечаю, что думаю, но это вопрос уже его веры, а не моей. Вот если он сейчас идет с молитвой к Богу и верит, что сейчас вот через этого священника Господь мне что-то скажет, то это вопрос его веры, а не мои. Что вы об этом думаете? Как нам, мирянам, прихожанам, в этом смысле к словам священника относиться? Вовсе в них не видеть воли Божьей и ответы на свои вопросы как-то странно, мы зайдем за этим. Как не преувеличить с другой стороны?
Я бы сказал так. Вот Господь сказал, если двое или трое соберутся во имя мое, то и я с ними. Поэтому я особо не рассуждаю воли Божией, не воли Божией, и людям тоже никогда не говорю, вот это воля Божия, или батюшка, скажите, какова там воля Божия. Таких вопросов не стоит. Я просто пытаюсь вот общаться с ними, пытаюсь понять, в чем дело. Вот. И если мы при этом общаемся ради Бога, то просто обнаружится, что Господь помогает, понимаете, участвует. И это участие, в общем-то, как я говорю, вот ощущается, понимаете?
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами в программе «Светлый вечер» игумен Владимир Маслов, клирик Екатерининского монастыря города Видный в Московской области. В студии моя коллега Кира Лаврентьева, я Константин Мацан. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. «Светлый вечер» на радио «Вера».
«Светлый вечер» на радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, напоминаем, что у нас в гостях игумен Владимир Маслов, клирик Екатерининского монастыря города Видный Московской области. У микрофонов Константин Мацан и Кира Лаврентьева. Ну, вы сказали в конце первой части нашей программы, а воля Божия, не воля Божия. Как бы я вот просто говорю, что приходит на сердце, и не несу как бы вот себя как истину в последней инстанции. А вот вопрос о воле Божией, если развернуть его чуть в другую сторону, вы как для себя на него отвечаете? Вот приходит к вам человек и говорит: «Батюшка, как мне узнать волю Божию о себе?»
Я на такие вопросы предпочитаю не отвечать.
О!
Никогда.
А что вы говорите?
Вот. А дело-то в том, что если почитать Священное Писание, то очень часто людям открывалась эта воля Божия, и после этого они не исполняли. Когда мы посмотрим пророков в Ветхом Завете, допустим, пророки сколько говорили, но не исполняли. То, что говорил Господь книжникам и фарисеям, они слышали, но не исполняли. Поэтому если человек узнает эту волю Божию, совсем не факт, что он ее примет и исполнит.
Да, это такой поворот. Все же рассуждают, что хотят узнать верующие
люди.
Ну да,
им кажется, что если бы я знал волю Божию, вот тогда бы я...
изменил свою жизнь.
Ничего подобного. Да понимаете, дело в том, что пьяница, он знает, что надо бросать пить.
Ну да, каждый
курящий хочет бросить. Знает, да. Вот, то есть умом он знает, чего должно быть, а поди-ка исполни.
А как вы сейчас из сегодняшнего дня вспоминаете вот ту свою церковную юность? Я спрашиваю, потому что время с тех пор прошло много, и мы, как журналисты, все больше общаемся с людьми, которые вот тогда приходили к вере, прожили уже в церкви, прошли большой путь, и видят, как все изменилось вокруг с тех пор. И страна изменилась, общество и церковь тоже изменилось. И для кого-то вот тот конец 80-х, начало 90-х, это пора церковной юности, это пора такая, по которой ностальгируют, потому что все пылали вокруг, все горели, те, кто к вере приходили, и так далее. А сейчас на этом фоне можно нынешние времена расценить как время такое спокойное, когда вошло в привычку у кого-то быть церковным, и уже не так не требуется какого-то подвига от всего отказаться и идти в церковь. Можно работать на хорошей работе, получать хорошую зарплату, ездить на хороший курорт и при этом быть вот православным церковным человеком. И кто-то скажет, что ну что ж плохого, замечательно. А кто-то скажет, нет, уходит что-то важное, что-то такое, вот какая-то струна важная, звучащая, не звучит. Вот как вы это чувствуете?
Ну, у меня даже есть такая беседа, и был вечер, и было утро, называется. Значит, каждый день творения заканчивается этими словами, и был вечер, и было утро. Но поскольку свет, который сотворил Бог, был хорош, значит, вечер – это время убывания этой благодати и доброго, хорошего, а утро наоборот. Вот так вот, когда мы все приходили в храм, для нас был день. Мы чувствовали радость, мы думали, вот такие перспективы открываются, сейчас мы придем, все помолимся, жизнь изменится, будет так здорово. То есть это был свет. Но, увы, это свет вечерний был. Вот. И, ну, вечерний свет убывает, и та помощь Божия, в которой, та благодать, которой мы буквально купались в первое время, она как бы отходит. Вот. Ну, как с детьми бывает. Вначале с маленькими детьми возятся, и все внимание на них, а потом, чем старше становится, тем больше уже требуется от самого ребенка. Так и здесь то же самое. Вот приходит время, когда Господь уже больше ожидает от нас. А чему ты научился? А теперь давай-ка сам подумай, сам поработай, сделай. Вот тут уже приходится усилия прикладывать, где-то терпеть, видеть, что у тебя что-то не получается. Вот. То есть приходит время, когда уже нельзя надеяться на то, что учитель за тебя сделает и тебя всему научит. А приходится и самому тоже напрягаться, учиться, вот, вопросы задавать, может, учителю, почему у меня не получается.
То есть для вас это изменение того, что, ну, как бы, горение стало, может быть, меньше, но это нормально, что теперь вот время труда, а не эйфории от новизны.
Да, это неизбежно. Ведь то же самое происходит, допустим, вот в любви. Когда влюбляются, это день. Так замечательно, хорошо. Но после того, как поженится, начинается вечер. Вдруг обнаруживается то, чего раньше не видел, то, что тяжело терпеть, прощать, вот все это. Вот. Кто-то проходит этот вечер, для них начинается утро, начинается настоящая любовь. Вот. А кто-то не выдерживает, и семья рушится.
Уходит вот. В ночи.
Да. С верой то же самое.
Вы сказали, время задавать вопросы, может быть, учителю, почему не получается. А какие еще вопросы к Богу у вас возникают? Под словом «вопросы» я не имею в виду претензии, ропот, а вот...
Именно вопрос.
О чем человек вообще в этом смысле, ну, способен спросить Бога?
Ну, в этом смысле замечательная книга Иова, где вся эта книга посвящена как раз, как Иов задавал вопросы mm-hmm. Богу. Почему со мной такое происходит? Вот, потому что он вот как раз изначально присутствовал в этой благодати, помощь Божия кругом была, и вдруг он этой помощи лишается, вдруг с ним начинаются беды. Почему? За что? Разные вопросы много. И вот эти вот то, что происходит в его общении с друзьями, с женой, ну, собственно, такое же у нас происходит. Эти все вопросы задаешь тоже. Что со мной происходит? Почему так? Вот. Потому что первоначальные наши ожидания такие, что должно быть лучше, лучше, лучше. Если я что-то делаю, если я молюсь, если я прошу, ну, лучше же должно быть. Вот. И вдруг, когда обнаружишь, что не лучше, а наоборот, да. Все сложнее, вот. Ну, естественно, недоумение возникает. И в этом надо как-то разбираться.
Но книга Иова большая, глубочайшее всякое такое, поэтому а вот как вы бы для себя и для слушателей сформулировали, а какой ответ от Бога получает Иов на свое вопрошение?
Какой ответ от Бога? Ну, ответ такой, что, понимаете, возьмите вот взаимоотношения учителя и ученика. Когда у ученика не получается сделать какое-то задание, учитель не торопится сразу, во всяком случае не решает за него, это точно. Вот. А как он ему будет подсказывать, как учить, это тоже не всегда понятно бывает. Иной раз даст задачку другую, может быть, полегче. И решив вот эту задачку, ты уже получаешь подход к другой, более сложной. Вот. То есть здесь вариантов много, как учитель учит ученика. Вот. Главное, самое главное – это верить, что учитель тебя не бросил, а занимается тобой и пытается чему-то вразумить, помочь.
А часто вам приходится сталкиваться в вашей пасторской практике с людьми, вот которым тяжело верить, что вообще учитель не бросает? Я спрашиваю, потому что даже у нас на Радио Вера была... У нас есть такая программа замечательная, которую мы очень любим, «Светлые истории». Мы в ней рассказываем истории о жизни. Вот я помню, у нас был выпуск программы, где тема была, ну вот, про некоторую богооставленность. И у нас есть замечательная наша коллега Аня Леонтьева, которая пережила в своей жизни очень тяжелую трагедию, потерю мужа, и она рассказывала, что вот как бы в этот момент это был настоящий ропот, и это претензия к Богу. За что это? За что? Почему так? И вот в этот момент вот действительно было ощущение, что Бог, он ну, не тот, кто постоянно тебя любит и всегда, и всегда, скажем так, на твоей стороне. Я на это среагировал, говорю, что мне это не знакомо, что у меня вот нет опыта, в котором бы я бы вдруг начал колебаться, сомневаться в том, что Господь есть абсолютная любовь. Что бы ни случилось, я понимаю, что вот такого качества, как там, нелюбовь, у Бога нет. И на что мне Аня по-человечески сказала: Костенька, ну ты просто, видимо, пока не переживал этого.
Угу.
Может быть, я вполне допускаю, что Господь, по зная мою духовную слабость, просто не попускал эти ситуации, в которых я мог бы усомниться в том, что Он всегда любит. Поэтому бережет. Но вот опыт человека, который действительно переживает сомнения, что Господь любящий Отец, у людей есть. Как вы, как пастор, с этим сталкиваетесь?
Ну, тут я скажу так, что общего какого-то ответа на этот вопрос нет, потому что разные люди, свой вот ответ, что же этому человеку сказать, и не столько исходя из каких-то общих соображений, сколько почувствовать, что этому человеку нужно, как ответить. И тут, в общем-то, надеюсь на то, что Господь даст вот это вот слово, вот. Потому что, когда начинаешь абстрактное рассуждение, они, как правило, не работают и ничего человеку не говорят. Вот. А когда пытаешься просто вот вместе с этим другим человеком понять, а что же ему делать, вот, ну, иногда Господь что-то вот подсказывает. А то, что касается богооставленности, да это, наверное, все периодами ощущают. И мы, батюшки, тоже. Вот.
Да, серьезно?
Да.
А как это выражается? Я спрашиваю, потому что слово тоже широкое. И вот у меня есть такое вот ощущение собственное, что я тоже переживал периоды, ну, которые, может быть, можно охарактеризовать как богооставленность. Но я их переживал как вот, что меня отрезали от источника любви. Не то, что как бы... Бог меня оставил, он нехороший. Mm-hmm. А то, что как же мне плохо вот без того, что я раньше испытывал, как же я хочу вот, как же я хочу вернуться к тому, что потерял. И это разные ощущения. То есть, по словам богооставленность, можно очень разные внутренние опыты иметь в виду. Как это было у вас? В чем это проявляется?
В чем проявляется? Ну, проявляется прежде всего в том, что чувствуешь, что становишься хуже и хуже.
Да.
Вот. Когда желание... молиться, чем-то заниматься, делать, вот оно пропадает, понимаете? Вот. Да, вот это вот ощущение богооставленности, но это другое дело, что не Бог оставил, это как вот солнце там туча загородило, солнце продолжает светить, вот. А что-то происходит, что мешает этому свету пробиться к тебе, вот. Но, с другой стороны, опять же, опыт подсказывает, что это периоды временные, если потерпеть, проходит. Вот.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Игумен Владимир Маслов, клирик Екатеринского монастыря города Видный Московской области, проводит сегодня с нами этот светлый вечер. У микрофонов Константин Мацан и Кира Лаврентьева. Знаете, отец Владимир, вы сказали, что когда вы были на заре своего пути в священстве и монашестве, люди вам открывались. Ну, как-то вот брали и открывались. И вот сегодняшний наш разговор с вами это доказывает, на самом деле, в некоторой степени. Потому что я поделилась какими-то сокровищами, сокровенными вещами. Костя спрашивает очень глубокие вопросы, которые непосредственно касаются именно его, и это такое редко у нас бывает. Мы тут как бы так не разбазариваем секретики, не рассказываем их на каждой программе, поэтому...
Ну, это ты, я-то люблю пооткровенничать.
Да, мы все тут любим пооткровенничать, но на самом деле это ведь действительно очень важно, чтобы человек мог прямо и честно спросить тебя, задать тебе прямой и честный вопрос. И вот раз мы тут собрались такие прямые и честные с Константином, то я, конечно...
Жги.
Знаете, о чем хочу спросить? Вы ведь человек из науки. Мы это уже сегодня 1155 раз повторили. С МГУшным образованием, с большим опытом работы, с уже устоявшимся мышлением. Когда вы повернулись в церкви и вошли в ее ограду, вы уже были, ну, совершенно взрослый, состоявшийся человек без иллюзий и экзальтаций. Это все-таки важно отметить. Вдруг кто-то к нам только сейчас присоединился,
иллюзии
не знает, о чем
были,
мы тут...
конечно, некоторые,
ну,
да.
У всех людей есть иллюзии, да, уж честно скажем. Вопрос их градуса. Вот. У вас такой градус был некритичный, я так понимаю. И что я хочу спросить, отец Владимир, очень редко я вообще поднимаю этот разговор, но мы уже тут такие серьезные темы благодаря Константину уже подняли, благодаря вам. Вам удалось поверить во все и сразу? Я имею в виду в то, что Христос действительно воскрес. Воскрес телом, а не как-то там, как люди некоторые могут там себя успокаивать. Воскреснуть в теле, что жизнь загробная действительно есть, она реальна. Она продолжается и после физической смерти. И поверить в какие-то чудеса, мы не будем сейчас там их перечислять, но есть общеизвестные мировые чудеса, связанные там с христианской верой, с нашей историей, есть частные чудеса. Господь все время чудотворит в нашей жизни, для верующего человека в этом вообще нет никакого, ничего удивительного, да? Удалось ли вам вот взять и поверить? Веруешь ли сколько-нибудь, спросил Господь?
Ну, вот понимаете, дело в том, что научное мировоззрение, оно как раз позволяет здесь достаточно безболезненно, я скажу так. Да. В науке ведь существует, допустим, понятие такое гипотеза.
Да.
Да. Это не есть что-то доказанное, да. Но то, что привлекает твое внимание, чем ты занимаешься, и гипотеза это может становиться более-более... определенный, в конце концов, это становится фактом. Вот в книге «Физики шутят» есть замешание такое рассуждение. Да, какой путь проходит научная теория? Первое, этого не может быть, потому что это не может быть никогда. Да. Потом, в этом, может быть, что-то и есть. Потом, ну, этим, наверное, стоит заняться. Окончается тем, что, ну, это же всем очевидно. Вот.
То есть физика, она такая безграничная в этом смысле, в плане открытий.
Ну, это вообще как она наше познание проходит.
Все.
Вот, понимаете?
Многое допускает.
Познание и физики, и в духовной области, оно же по одним законам совершается.
Потому что одно дело, когда ты веришь неофитам, молодым, полным сил, энергии, кажется, что у тебя жизнь впереди, вы правильно сказали, впереди столько много открытий, но это был вечер. А потом наступает ночь, период сомнений, период самостоятельности, когда тебе нужно учиться ходить на своих ногах, какие-то иллюзии отваливаются, какие-то состояния отходят, и тебе нужно уже трезво смотреть на себя и на свой выбор. То есть ты выбрал вот эту веру, и тебе уже трезво нужно следовать своему выбору. И вот это вот такой искус, наверное, для каждого христианина, он в разной степени может быть, но он есть. И вот этот вопрос веры, да, как говорит Владыка Антоний Суровский, когда у вас начинаются сомнения, крайне важно не отрицать свой опыт, который ты пережил, опыт того, что тебе Господь что-то открыл, опыт какого-то познания, опыт какого-то глубокого переживания. Вот самое опасное в случае кризиса, неверия, маловерия, там, знаете, охлаждения какого-то, не отрицать то, что было, то, что тебе Бог уже дал, не обесценивать это. Вот это очень важно. Ты как бы держишься на каких-то вещах, которые тебе когда-то Господь открыл в трудные минуты. Как мы иногда держимся на материнской любви, которая была у нас в детстве. Вот мы вспоминаем, что у нас была мама, и у нас было детство. И вот так же мы, наверное, вспоминаем дары, которые были нам даны в прекрасные времена.
Я не просто вспоминаю, а как там было хорошо. Дело в том, что на этом пути у меня было полным-полно открытий.
Ну, для себя. Это действительно очень здорово.
Вот, потом я этими своими открытиями пытался делиться с другими людьми. У нас проходило очень много бесед, которые у меня записаны, вот, и которые я могу вернуться и послушать. И мне бывает иной раз удивительно слушать самого себя, что я там тогда сказал, потому что сейчас вроде бы это как бы из памяти ушло, не актуально, а когда послушаешь, думаю, о, интересно, о чем я тогда думал и что я говорил. Вот. И поскольку такого опыта достаточно много, я в любой момент могу обратиться туда, сам себя послушать, и понимаю, что да, это все не прошло, это все реально, это мой опыт, это мой интерес. Вот. Поэтому для меня это большая опора.
Просто мы знаем по Библии, что человек с метущимися мыслями, ну, вообще может очень плохо закончить. И вот эти метущиеся мысли, это вот, мне кажется, очень опасная история. Если у тебя есть какой-то пережитый глубокий опыт, он не экзальтирован и не, ну, как бы не поддельен, и ты точно сердцем знаешь, что это вот именно твой открытый опыт, который Господь тебе по милости своей открыл, то важно, наверное, его не предавать. И важно стоять на этом, как на камне, чтобы тебя не смело ветром в случае урагана, чтобы фундамент твой все-таки хоть что-то из себя представлял. Хотя, конечно, мы все еще те немощные сосуды.
Но, понимаете, дело в том, что вы сейчас имеете, по-видимому, в виду какой-то особенный опыт, который был очень ярким, запомнился.
Нет, знаете, отец Владимир, что я имею в виду? Простите, что перебиваю. Я вот что имею в виду. Одно дело, когда ты благополучно приходишь в храм, тебе все понятно, ясно, радостно и прекрасно. А другое дело, когда ты начинаешь стареть, у тебя появляются болезни, или кто-то умирает, или скоро умрешь ты. То есть все уже становится серьезно. Игра становится серьезной. Это уже не игра, это жизнь. И тебе приходится свои убеждения и слова, которые ты говорил когда-то, уже проверять на деле. Вот ты сказал там о своей вере, а ты, дружочек, теперь покажи, сможешь ли ты с этой верой все скорби свои пройти, сможешь ли ты смерть достойно принять. Понимаете, вот это вот меня беспокоит. Слушайте, и это у нас еще нет мучений, нету как гонений пока на церковь, слава Богу, в России.
Я как ученый. Я как раз и привык все проверять, понимаете?
Да, доверять.
Вот, да, и поэтому все мои рассуждения, все то, что я там говорил, я всегда проверяю.
Ну, есть вещи, я имею в виду вот какие-то метафизические, есть вещи изучения Господа, которые проверить невозможно. Ты должен только поверить. По вере вашей, да будет вам. Вот об этом я и говорю, сможем ли мы, да, вот настолько ли наша вера крепка, и как ее вырастить такой крепкой, чтобы выстоять в момент испытаний? Вот я, наконец-то, долгим путем и катанием задала свой главный вопрос.
Значит, дело вот в чем. Что построить так, что вот есть у меня какая-то непоколебимая вера, я на этой непоколебимом фундаменте все сейчас вот построю.
Это рискованно, да.
Да, но дело в том, что даже и в науке, где вроде, казалось бы, все доказано, передоказано, и то, говорят, нет. Нельзя считать, что уже наука сформирована, там еще могут быть открытия, могут быть научные революции даже, понимаете, все очень может сильно измениться. А здесь то же самое. Вот. Мы ни о чем не можем сказать, что верю в это абсолютно. Понимаете? Вот. Потому что, допустим, вот вы говорите о воскресении Христом. Да, я верю в воскресение Христово. У меня нет просто варианта другого. Понимание, как вот события исторически могли сложиться, чтобы вот без воскресения. Да. Вот. А поскольку у меня другого ничего нету, о чем мне сомневаться?
Если Христос не воскрес, то вера наша тщетна, говорит нам апостол.
Вот. Сомневаться стоит только тогда, когда у тебя есть действительно серьезные основания для сомнений. А если нет оснований для сомнений, то и ради чего начинать сомневаться?
Да,
мы беседовали с одним священником очень давно, и он сказал такую вещь, которая меня зацепила, и я с тех пор часто к ней возвращаюсь. А верим ли мы на самом деле в вечную жизнь, в жизнь после смерти?
Это очень серьезно, да.
Не получается ли так, что мы это исповедуем как некий теоретический постулат, как часть нашей веры, что мы чаем воскресение мертвых и верим, что физической смертью все не заканчивается? но живем ли мы на самом деле убежденностью, что не заканчивается? И как это проживается? Не означает ли то, что вот думаешь о конце собственном, и вроде же сколько бы ты ни был в церкви лет, и сколько бы раз ты не говорил «Христос воскрес» и смертью смерть попрал, все равно ужас наступает, когда думаешь о собственном конце. И понимаешь, что на самом деле вот это тот самый теоретический постулат для тебя, вечная жизнь, а не реальность, которую ты чаешь и которую ты как-то готовишься. Или нет? Что вы об этом думаете?
Ну, дело в том, что есть и реальность. Есть и реальность. Когда я приходил только в церковь, вопрос о вечной жизни, о бессмертии души для меня практически не стоял. То есть меня интересовало, вот как устроена эта наша жизнь.
Угу.
Вот. Но поскольку в церкви все время сталкиваешься с вопросами смерти, надо отпевать, надо молиться за усопших, и не просто вот это какие-то рассуждения, размышления, а это реальная деятельность, понимаете?
Да.
Да.
Конечно.
И вот когда ты совершаешь эту реальную деятельность, то обнаружишь, что понимание о том, что там что-то есть, оно приходит. У нас рядом с храмом похоронен схиродиакон Антоний, прозорливый старец при жизни был, вот. И я реально просто вот видел чудеса, которые были связаны с молитвой к нему. Понимаете? И поэтому, когда видишь вот этот вот ответ, то как тут вот сомневаться, да, в том, что все это реально, а не выдумка моя.
Ну что ж, на этой все-таки оптимистической ноте мы наш сегодняшний разговор вынуждены завершить. Спасибо огромное.
Да.
Игумен Владимир Маслов, клирик Екатерининского монастыря города Видный в Московской области, сегодня был с нами, с вами в программе «Светлый вечер». В студии микрофона была моя коллега Кира Лаврентьева и я, Константин Мацан. До свидания.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».